Картинка 13. Невероятные истории. Маршрут. Рижский югенстиль. Михаил Эйзенштейн. Встреча с Артурсом. Рыжий барон. Контрабандисты. Бригитта. Семейный альбом. Мистическое взаимопроникновение четырех культур, немецких княжеств, шведского королевства, Российской империи и польско-литовских земель породило удивительный город Северной Европы – Ригу. Ветры торговых путей принесли сюда разные по стилю и времени архитектурные творения, стоящие бок о бок друг с другом, подобно кораблям, пришвартовавшимся в порту. Вот высится гордый фрегат, собор святого Якова в стиле кирпичной готики. Недалеко от него прикорнула бригантина, церковь святого Петра с ажурным шпилем. Но больше всего будоражит воображение дерзкие, манящие приключениями шхуны с маскаронами на разноцветных парусах фасадах. Дома в стиле модерн на улице Альберта или Элизабетс. Невозможно прекрасно, демонически созданы с нарушением всех классических законов архитектуры, похожие скорее на картины снов смертельно измученного страстью или болью человека, чем на каменные фасады, эти роскошные доходные здания были построены в начале прошлого века на окраине петербургского Форштадта. Современные туристы, читающие психологические романы и поклонники триллеров, летят сюда за ощущениями, как бабочки на свет. Только страстно увлеченный архитектурой человек, не являющийся профессионалом в этой области и посему не подчиняющийся цеховым запретам, мог таким образом вести битву с демонами своей души, побеждая их и превращая, подобно медузе-горгоне, в камень. Личная драма, возведенная до размеров огромного дома, была разрешена путем изобличения и увековечивания в камне предательства и змеиной сущности женщины с красивым и надменным лицом. Такие мысли пришли мне в голову много лет тому назад, когда мы с Милой забрели в этот район полюбоваться на знаменитый рижский югенстиль. Вот так и появилось мое увлечение угадывать судьбы архитекторов по их творениям, а истории городов по их архитектуре. Сначала улавливать эмоциональный слепок и погружаться в визуальные ассоциации, а потом уж искать информацию. Михаил Эйзенштейн действительно, как я прочитала позднее, не был профессиональным архитектором и создал свои шедевры рижского модерна, находясь в тяжелейшем психоэмоциональном кризисе, вызванном разрывом отношений с горячо любимой женой Юлией и разводом с ней. Его сын, знаменитый режиссер Сергей Эйзенштейн, зарисовывая в детстве сфинксов, сов, павлинов, женщин со змеями на головах или яростных маскаронов с фасадов улицы Альберт, еще будучи мальчиком, понял, что не только люди могут быть персонажами драматических событий, но и детали. Мало кто из нас помнит во всех подробностях его величайший фильм «Броненосец Потёмкин», но почти каждый, разбуди его ночью, скажет: «Да, конечно, это тот, где пустая детская коляска прыгает вниз по ступеням лестницы». Все мы родом из детства, а Сергей Эйзенштейн еще и родом из Риги. Из города, где детали домов, кошки на крышах, петушки на шпилях, узоры на зданиях, лебедки на старинных складах – это якоря, цепляющие образы наших воспоминаний, или узлы, из которых составляется латышский орнамент, или персонажи известных кинолент о Максе Отто фон Штирлице или Шерлоке Холмсе. Все это крутилось у меня в голове, когда, задумавшись, я брела в гости к своей подруге Миле на званый обед по улице, погруженной в вечерний купорос. «Алло, гараж! Иду за тобой уже битых полчаса, а ты все на здание глазеешь, разговариваешь сама с собой и не обращаешь никакого внимания на симпатичного, пусть и не очень молодого, но все-таки мужчину. Я вздрогнула от неожиданности, обернулась и оказалась в ручищах нашего общего с милой друга Артурса. Он был действительно интересный мужчина, высокий, в светлом плаще, серых, коротких по щиколотку, как почти у всех латышей, брюках. «Привет, пропажа! Ты совсем не изменилась? Все так же выпадаешь из реального мира и фантазируешь?» «Вот так встреча, здравствуй! На пару дней приземлилась в Риге и шлепаю к Миле в гости. Надеюсь, нам по пути?» Несколько обалдевшая от встречи с давно знакомым и почти стертым временем из памяти человеком, затараторила я. Артурс тоже шел к Миле и, по его словам, должен был стать сюрпризом для меня. Я живо вспомнила несколько угловатого парня, тенью бродившего в Риге за Милой, который постоянно что-либо разбивал, разливал или наступал ей на ноги, но добряка и балагура. Он все время возился с нами, снимал на кинопленку и устраивал экскурсии на Рижскую киностудию до тех пор, пока Мила не вышла замуж за его лучшего друга Марика Луганского. Луганские жили в старом родовом гнезде на улице Элизабетс. Хотя называть этот роскошный и прекрасно отреставрированный дом старым было никак нельзя. Квартира принадлежала еще матери Марики, урожденной Илге Карловне Иглидис. Удивительная была женщина. До войны в 18 лет она стала чемпионкой Латвии по легкой атлетике и принимала участие в летних Олимпийских играх 1936 года в Берлине. Тогда латвийская сборная завоевала две медали – серебряную в борьбе и бронзовую в ходьбе. А поскольку латыши считались практически немцами и многие говорили на немецком языке, то они были приглашены на прием немецкой олимпийской команды к самому Гитлеру, что и было зафиксировано на общем фото участников приема. Благодаря этой фотографии квартира на Элизабетс и ее обитатели не пострадали во время немецкой оккупации. Семья Луганских уникальная. Они единственные, кто живет в доме на Элизабет со дня его постройки, с начала прошлого века. Чудом уцелевшая латышская буржуазная семья. Отец Илги Карловны был известнейшим в Риге адвокатом, а дед родом из деревни Вильши или деревни Рыжих. Так что все Луганские имели характерный медно-рыжий цвет волос. Недалеко от Вильши когда-то стоял немецкий баронский замок. Все бароны были огненно-рыжими и ужасно охочими до местных девок. Летом, после второго курса, когда Артурс подрабатывал оператором в краеведческой экспедиции, в деревне объявился рыжий мужчина. Несколько дней он лазил по развалинам замка, а потом куда-то исчез. Краеведческая группа приступила к обследованию фамильного баронского склепа рядом с замком и обнаружила, что склеп открыт, и каменная плита с последнего захоронения сдвинута, а в нише лежит скелет в военном мундире и с огненно-рыжей шевелюрой. Позже из документов и рассказов местных жителей выяснилось, последний барон был похоронен в фамильном склепе в конце позапрошлого века в генеральском мундире с золотыми пуговицами и со шпагой. Шпага была чуть ли не подарком Фридриха Великого и передавалась в баронском роду от отца к сыну. И стало быть, один из потомков этого рода, зная семейную легенду о шпаге старого фрица, решился приехать в Советскую Латвию и вскрыть могилу своего прапрадеда. Судя по отсутствию скелета пуговиц на мундире, авантюрная экспедиция потомка увенчалась успехом. Интересно, а как этот родственничек вывез ценности за границу СССР? Об этом болтушка Милка не рассказывала. Судорожно вцепившись в руку попутчика и отчаянно пытаясь его притормозить, я решила спросить об этом Артурса. «Послушай, а в советское время через границу можно было вывести серьезные ценности?» Артурс расхохотался и напомнил, что морская граница Латвии со Швецией составляет более 200 километров. И доплыть до нейтральных вод – можно минут за 30-40. Ливы же, потомки морских разбойников, а в советское время лучшие рыбаки-стахановцы и по совместительству порою контрабандисты. Послушай, Артурс, но насколько мне известно из вражьих голосов того времени, в СССР морские пограничники плотно патрулировали границу на катерах и бывало расстреливали без предупреждения лодки, пытавшиеся ее пересечь. Вдруг вспомнила я сообщение, в которое мы вслушивались сквозь помехи и шум глушилок, сидя у радиоприемников, причем чаще всего рижского производства. Мой спутник резко остановился и задал риторический вопрос, пристально глядя на меня. «А кто сказал, что это было легко? Ты даже представить себе не можешь, какими были курьезные случаи. Ходили слухи, что контрабандисты построили маленькую деревянную подводную лодку, которую не могли уловить советские военные радары, и на ней возили товары в Латвию. По другой, абсолютно реальной истории, я даже написал сценарий детективного фильма. И надеюсь, что по нему будет снят полный метр на моей любимой рижской киностудии. Рассказать?» История была такова. В Энспилсе четверо моряков советского торгового флота ограбили крупный ювелирный магазин. Они разобрали часть пола в квартире, расположенной этажом выше, и вскрыли потолок одного из магазинных помещений, специально оборудованного для хранения драгоценностей. Далее с помощью такелажных и рыболовецких снастей вытащили оттуда кофры с ювелирными украшениями, после чего пробрались на территорию хорошо им знакомого морского порта, где у одного из причалов стоял катер командующего Лиепайской военно-морской базы. Уж почему он был там пришвартован и кого привез, не суть. Важно, что эти четверо захватили катер и ушли на нем беспрепятственно в Швецию, поскольку пограничники никак не могли решиться стрелять по катеру такого высокого военного начальника. Шведы грабителей не выдали, а судно вернули через год после длительных дипломатических процедур. За разговорами мы добрались до вожделенной парадной, где нас ожидали друзья. Стены парадной были отделаны, как говорят американцы, в стиле Тиффани. Ярко-синей и красно-бордовой плиткой с панно, на которых были изображены фрукты и хвосты павлинов. Мы поднялись на третий этаж, где у массивной резной деревянной двери еще сохранился след от бронзовой таблички с именем владельца. И тут меня захлестнули воспоминания. Как в этой огроменной на весь этаж квартире с высоченными украшенными лепниной в виде купидончиков потолками, с раздвижными французскими дверьми и паркетными полами, инкрустированными кусочками янтаря и перламутра, с окнами в виде замочных скважин и овалов, портьерами и абажурами были накрыты свадебные столы с самой вкусной в мире латышской едой, с фаршированными поросятами, лососем, миногами, бутами, колбасами, гусями с яблоками и еще всякой вкуснятиной. И мы, голодные студенты, на свадьбе Марика и Милы наелись так, что никто из нас не то что танцевать, встать не мог из-за стола от обжорства. Артурс на своих ногах в циркулях добежал быстро и, подпирая стену, улыбался. «Помнишь, мы здесь отмечали свадьбу Марика и Милы, и я так объелся, что тащился домой ночью через сквер от дерева к дереву. Обниму одно дерево, постою, потом иду к другому. Живот прямо свисал до коленей, ха-ха-ха». Дверь квартиры скрипнула, и на пороге возник сам ее хозяин, Марк Иосифович Луганский, такой же круглый и веселый, как и 30 лет тому назад, только не рыжий, а совсем седой. «Здравствуйте, мои дорогие! Однако где это вы успели встретиться? Заходите!» «Как видите, ничего не изменилось», — сказал Марк, заметил, что я оглядываюсь вокруг. «Вся эта мебель, люстры и портьеры были еще до моего рождения. Да, только книг и картин прибавилось на стенах, ненароком подбросил комплимент своему другу Артурс, зная его страсть к коллекционированию предметов искусства. Мы обозрели столовую комнату, где в лучших традициях Иглидис Луганских был сотворен стол. Накрахмаленная скатерть, серебро и хрусталь, разносолы домашнего приготовления. На диване в гостиной пристроилась старушенция с удивительно знакомым лицом, державшая на коленях семейный фотоальбом в кожаном переплете с латунными застежками. При звуке моих шагов она подняла голову и медленно по-английски произнесла: «А я вас помню, вы были подружкой невесты на свадьбе Марка, племянника моего покойного мужа. Смею напомнить, меня зовут Бригитта». Знаменитая латышская тетушка Марика приехала с его дядей на свадьбу из Австралии. Представьте себе мой ужас советской студентки перед живыми австралийцами. Да-да, там еще была потрясающая романтическая история. В конце 50-х, в начале 60-х годов минувшего века несколько тысяч латышских семей, поверив в пропаганде эмиссаров из СССР, вернулись в Латвию из Канады, США и Австралии. Среди них находилась и семья Бригитты, причем сама девушка была уже помолвлена, и ее жених провожал корабль, увозивший семью Бригитты на своей океанской яхте несколько дней в надежде, что она передумает и останется с ним в Австралии. Большинство из этих репатриантов очень скоро пожалели о возвращении. Многие сохранили иностранные паспорта. И уже в середине 70-х годов, когда началась эмиграция из СССР, смогли вернуться обратно. Дядя Марко женился на Бригитте, и они уплыли в Австралию. Но на этом история любви не закончилась. Австралийский жених так и не создал семью. Заболел и умер, завещав Бригитте все свое состояние незадолго до ее возвращения в Сидней. Меня тогда поразила эта почти сказочная история. Это как же надо было любить свою семью и Латвию, чтобы навсегда расстаться с горячо и взаимно любимым человеком. Покуда Людмила заканчивала свое колдовство на кухне, Бригитта решила развлечь меня и посплетничать о старых фото и их обитателях. Она раскрыла альбом и погладила фото. Вот этот в центре импозантный молодой человек в шляпе, надвинутый прямо на глаза, старший брат моего покойного мужа и отец Марка Иосиф Луганский. Фотография сделана в Болонье, в Италии, на фашистском митинге в 1922 году. Дело в том, что евреи не могли получить высшее образование в буржуазной Латвии и учились в европейских университетах. Иосиф болтался на медицинском факультете Болонского университета как раз с 1922 по 1928 год. Я хорошо помню, как он рассказывал, что Италия бурлила в то время. Каждый день проходили митинги, в которых принимали участие студенты. Иногда бывали перестрелки с полицией. На коммунистических митингах кормили и давали хлеб. Время-то было голодное. На фашистских поили вином, пивом и танцевали с девушками. Зачастую митинги различных партий проходили на одной площади, и группы молодежи переходили от одной митингующей компании к другой. А после окончания манифестации они либо дрались, либо играли в футбол. Да, хорошим был человеком Иосиф Луганский. Его руки хирурга и благодарные больные спасали нас не раз от репрессий различных властей в то непростое время. Бригитта сделала паузу, перевернула страницу альбома и продолжала. Свадебное фото родителей Марка – это весна 1946 года, и Иглидисов тогда должны были сослать в Сибирь. Но тут с фронта вернулся Иосиф Луганский и своими полковничьими звездами ослепил рыжеволосую красавицу Илгу. Фото из альбома, как кадрики на хронике. Вот море кружев. Интересно, что это за симпатичный младенец? Ба, да это же Марк в возрасте 3 месяцев на руках у своей мамы. Он родился спустя 13 лет после свадьбы своих родителей, когда его матери было 40, а отцу 58 лет. Так что этот мальчик оказался последней надеждой своей семьи, можно сказать, вымоленным чудом. Слушая эту леди, я чувствовала себя соучастницей тех далеких событий. Можно прочитать сотню книг и документов, пересмотреть множество фотографий и кадров, но остаться просто зрителем, и только общение с живыми очевидцами помогает по-настоящему соприкоснуться с прошлым. Память и фото не умеют лгать.